Волнуясь, Агеев не мог взять себе в толк, как ему вести себя с этим словоохотливым зылем, насколько доверять ему. Простодушие его подкупало, но оно могло быть и деланным, это его простодушие. Очень хотелось поговорить с Кисляковым, хотя бы узнать, за что его взяли. Но этот зыль все время сдерживал его. Опершись на руку, Агеев сидел подле метавшегося в жару Кислякова и не знал, как заговорить с ним. И можно ли было с ним разговаривать вообще? Парень был плох. Это ощущалось даже в темноте. Лихорадочное дыхание его то и дело совсем пропадало. «Все-таки надо потребовать воды», — сказал Агеев. «Вы постучите им». Однако не успел зыль подняться, чтобы подойти к двери, как поодаль у входа в подземелье послышались крики, возня, которые быстро приближались к их камере. «Не толкай, не толкай, подлец! Я тебе так толкну! Иди, иди!» Агеев прислушался и вскоре понял, что это Малакович. Его громкий командирский голос звучал здесь зло и отчаянно. Когда дверь растворилась в свете фонаря из коридора, он увидел на пороге своего фронтового друга. Малакович был почти обнажен до пояса. Тело его прикрывало лишь разодранная на груди грязная майка. Отросшие волосы на голове взъерошенно торчали в стороны. На лице темнело несколько синяков и струпьев от ссадин. Но дух у этого взводного, похоже, оставался прежним. «Подлец! Ублюдок немецкий!» Его сильно и злобно толкнули через порог. Малакович ударился о стену, едва не наскочив на троих бедолаг на полу. «Кто тут? Зыль?» «Зыль и еще некоторые», — сказал Агеев, когда дверь за ним затворилась. «Вы?» — удивился Малакович. «И еще Кисляков», — печально сообщил Агеев. «Да, собралась капелла», — бросил в сердцах Малакович и заговорил возбужденно. «Поработали, сволочи, понахапали. И еще толкается, подонок. Дружок называется, в одном классе учились». «Это кто?» — спросил Агеев. «Да Пахом этот, полицай. Своего же товарища избивает, выслуживается, подонок». Малакович нервно и мелко трясся, горя обидой и ненавистью. Но, кажется, избит был меньше других, или, может быть, пока что терпел, не подавая виду. «Ничего, ничего», — успокаивая его, — сказал Агеев. «Садись вот». «Что ничего?» — взвился Малакович. «Вы знаете, завтра казнь. Расстреливать будут». «Это не самое худшее», — сказал Агеев. «Не самое худшее. Но вы даете. А что же может быть хуже? Погибаем ведь». Засыпались, провалились, как последние обормоты. Все в раз, без остатка. Эх, безмозглые куры! Разве так можно было? И вы... Что я, насторожился Агеев? Что, вы еще спрашиваете? Да вы все завалили! Не сдерживаясь, почти вскричал Малакович. Это каким образом? Наверное, было не место и не время выяснять что-то о таких вещах, но Агеев уже не в состоянии был сдержаться. Да и будет ли для них более удобное время и место? «А таким? Почему вы доверились этой Марии? Кто она такая? Что вы о ней знаете?» Агеев опять обмер в предчувствии того, что его могло здесь казнить хуже немецкой казни. «А что о ней? Надо знать!» «Надо знать все!» — с жаром продолжал Малакович. «А то понесла. Куда? Кому? Никого тут не знает. Лезет прямо на полицая. Он и зацепил? Корзина с базара. А в корзине что? Мыло. Это для дураков мыло. Он-то полицай этот, Зеленко, и корзину сразу признал. Прошлой зимой Барановская приносила чинить. Ручка оторвалась. Починил. Ручки обкрутил красной тряпкой. Ну, что же еще надо было полиции? Сама добыча прямо в карман, держи шире. Агеев убито молчал. Малакович сразил его под дых, хотя и не с той стороны, откуда ждал Агеев. Выходит, Марию погубил он сам. Это уже было ясно. Но ведь она не выдала никого, да и кого она могла выдать, кроме Агеева? «Я был в безвыходном положении», — сказал он тихо после продолжительного и тягостного молчания. «Без связи. Кисляков пропал, ты же знаешь. А тут эта передача». «Вот вы и поспешили», — перебил его Малакович. «Вам не терпелось оправдаться, рассеять подозрения. Ведь подозрения были?» «Какие подозрения?» — удивился Агеев. «А вспомните, какие? Или вы забыли?» Нет, Агеев не забыл о подозрениях, которые недавно еще мучили его. Он просто перестал думать о них. Точку на них поставил для него Тол. И ему скоро стало казаться, что все его страхи из области предположений. Как можно подозревать того, кто все делал по совести, с возможным усердием, и сидит вот приговоренный к расстрелу? Никого и ничего не выдавший и даже не помышлявший выдать. «А Кисляков!» — вдруг почти вскричал Малакович, вскакивая с пола. «Он меня выдал!» Стало совсем тихо, и в этой тишине слышно было, как взволнованно дышал Малакович, и в груди у Агеева бешено стучало сердце. «Как?» — сказал в замешательстве Агеев. «Просто. Он назвал мое имя в числе своих товарищей. Теперь я тебе не товарищ, понял?» Кисляков на полу задышал чаще, что-то вроде попытался сказать, но просипел только. «Прости. Они его били. Так били, я слышал», — заворошился в темноте Зыль. «Они ему, ну, половой орган каблуком раструщили». Кажется, Малакович стал успокаиваться, смолчал, преодолевая свое возбуждение. Действительность уготовила им самое страшное, что могло с ними случиться, и надобно было собраться с силами. Агеев лег поблизости от Кислякова, над которым сидел его дядька Зыль. Где-то поодаль притих в темноте Малакович. Не переставая сокрушаться от того, что довелось услышать, Агеев стал думать о Марии, ее судьбе. Теперь ему становились понятными причины провала Марии. Тут не чья-либо вина, а стечение дурных обстоятельств, дикие случайности, вроде корзины и полицая, который год назад ее подчинял. Если бы не эти совпадения, все могло обойтись благополучно и даже вполне успешно, и они были бы теперь на свободе, и гордились тем, что им удалось сделать. Но вот вмешались эти чудовищные случайности, и все полетело прахом. Тол, лихие диверсии и их молодые жизни. Хотя что сетовать на случайность, ясно, что та борьба, в которую они вступили, была густо нашпигована всевозможными случайностями, самыми дикими обстоятельствами, из которых она вся и состояла. Не то так другое, как говорит этот Зыль. Шансов выйти живыми из этих передряг практически у них не было. Вся разница в том, что одних смерть настигла раньше, а других позднее. Но в равной степени все они были обречены на погибель. С такими малоутешительными мыслями он постепенно затих, вроде задремал, даже претерпевшись к боли, привалясь к стенке спиной. Притихли и его друзья по несчастью. Похоже, не спал лишь один Зыль, все хлопотал возле племянника, то поправлял ему голову, которую держал на коленях, то ладонью обмахивал его пышущее жаром лицо. Как нескверно досталось им всем в полицейских застенках, безусловно, Кислякову досталось больше других. И Агеев не хотел судить его строго. Он бы имел право сурово, как это делал Малакович, обвинять несчастного, если бы сам вытерпел равное тому, что вынес Кисляков и устоял. Агеева жестоко избили, но только один раз. и он постепенно приходил в себя, не то что этот студент, который теперь хотя бы дотянул до утра. Агеев уже понимал, что хотя возможности человеческого духа почти безграничны, они слишком несоразмерны со скромными силами тела. Тело всегда недостаточно прочно, особенно для таких дел, как война. Оно больше всего другого доставляет человеку забот и страданий. Что ж, Кисляков не выдержал. И вся его вина в том, что он не смог умереть вовремя, и они что-то вытянули у него. Их выводили по одному. И пока следующего волокли из подвала, первые ждали, коченея на холодном ветру в церковной ограде. Была ночь, сыпал мелкий промозглый дождик. Во время сильных порывов ветра он безжалостно сёк по обнаженным плечам, лицам, непокрытым головам обреченных. Последним выволокли Кислякова, который совсем не держался на ногах, и его взвалили на телегу с парой охапок сена на дне. Полицаев тут было семеро, ими распоряжался Дрозденко, с фонариком в руках, рыскавший возле церкви. Батарейка в фонарике заметно иссякала, на земь падало расплывчатое пятно света. Дрозденко ругался, материл полицаев и узников. Он был явно не в духе. Поодаль от телеги стоял, наблюдая за их поспешными сборами, человек в длинном плаще и немецкой фуражке. Но он молчал, и Агеев не знал, кто это. По-видимому, кто-то из СД. Но не Ковешка. А жаль. Агеев бы сказал земляку на прощание пару крепких, запоминающихся слов. К своему удивлению, он чувствовал себя лучше, чем ночью. Болело в боку, по-прежнему остро ломила челюсть, ныла распухшая в колене раненая нога. Но сил вроде прибыло. Может, последних перед гибелью сил. И он сам поднялся по ступенькам, доковылял до калитки, здесь надо было подождать. Полицаи вязали им руки, толклись и суетились возле повозки с Кисляковым. Другие в отдалении с винтовками наготове охраняли на случай побега. Но бежать мог разве один Зыль, да может еще Малакович. Хотя Малаковича на выходе сильно ударил в грудь полицай, и он стоял теперь согнувшись возле повозки и кашлял, то и дело сплевывая на траву. Только Зыль с виду был ничего себе. Незаметно даже, что его избивали. И Агеев в который раз подумал, неужто и его расстреляют? Похоже, он их человек, и скоро его отлучат от смертников. Но пока не отлучали, а также связали за спиной руки, и их немноголюдная процессия двинулась через пустую в ночи базарную площадь. Впереди рядом с молчаливым немцем шел Дрозденко. За ними двигалась одноконная повозка, на которой, покачиваясь, лежал живой еще Кисляков, и восседал знакомый полицай в шинели по фамилии Черемисин. За повозкой, прихрамывая, ковылял Агеев. Рядом, все время порываясь приблизиться к племяннику, шел Зыль. За их спинами слышалось хриплое дыхание раздетого до майки Малаковича. Впрочем, кроме разве Зыля, на плечах которого обвисала какая-то распахнутая без пуговиц куртка, все они были почти раздеты и чертовски страдали под дождем на холодном ветру. «Куда они нас?» — тихо спросил Агеев, когда повозка съехала с площади, стала огибать сквер. «Наверное, на могилке», — пожал плечами Зыль. «А может, в карьер?» «В карьер. Это, скорее всего, — подумал Агеев. Они ведь не любят копать, закапывать. Хотя рыть могилу можно заставить и обреченных, но закапывать-то придется самим, а это уже работа. Значит, в карьер». О чем он думал еще в этом своем последнем пути на земле? С чем он прощался? Похоже, ни о чем больше не думал. И ни с чем не прощался. Все его силы уходили теперь на преодоление стужи, на то, чтобы не взорваться от нетерпения, сохранить самообладание. Сзади и по бокам топали по грязи их конвоиры, и среди них уже знакомые попыткам полицаи Пахом, Стасевич, Ревунов, Сутчик. Они были настороже, держали винтовки под мышками, но, похоже, все-таки трусили. Стояла ненастная осенняя ночь. По обе стороны улицы чернели крыши, заборы, фронтоны местечковых домов, кроны обнажившихся деревьев в палисадниках. Впереди на пригорке чернел массив старых кладбищенских деревьев. И еще издали слышался тревожный вороний грай. В небе не проглядывало ни единой звездочки. Все там было непроницаемо мрачно. Мелкий дождь то сыпал, то затихал порой. Ветер дул непрестанно, выдувая жалкие остатки тепла из их истерзанных тел. Когда их процессия стала спускаться к мостку через овражный ручей, Дрозденко, выйдя на обочину, подождал, пока телега миновала его, обежал полицейских, что-то напоминая и приказывая им, или, может быть, подбадривая. Поравнявшись с Агеевым, зло процедил сквозь зубы. Но добился, чего хотел. Добьешься и ты. Того же, в тон ему ответил Агеев. Подонок. Но не очень. Или забыл, что у меня в блокнотике? Агеев хотел крикнуть что-то оскорбительное и грязное, чтобы унизить начальника полиции, хотя бы перед немцем, что встал на обочине и чутко прислушивался к их перебранке, но не крикнул. Медленно, как на похоронах, они переехали овраг и миновали кладбище. Воронье все кричало, от скученного неуюта сварливо борясь за место на ветке. И этот вороний грай вместо похоронной музыки долго сопровождал их в последнем ночном пути. Впрочем, Агееву было все безразлично. Он думал только, ну что ему эта дурацкая расписка теперь на последнем пути туда, откуда не возвращается. А вот ведь держала, лишала воли. За кладбищем они остановились. И постояли недолго, ждали, пока Дрозденко с немцем куда-то ходили, вдоль кладбищенской стены на пригорочек. Агеев уже весь окоченел, внутри него все изболелось от побоев и стужи. Щеку и нижнюю часть лица он совсем перестал ощущать. Волосы на голове слиплись под дождем, и холодные капли катились за уши, стекали по шее, по холодной, одервеневшей спине меж лопаток. — Так и захвореть можно! — сквозь слезы пошутил разговорчивый Зыль. — Ага, простудиться! — зло съязвил Малакович, который все время держался сзади, кажется, намеренно избегая соседства Агеева. И Агеев подумал, пусть, может, так оно и лучше для обоих. Зла на лейтенанта он не имел, в то время как тот чего-то не мог простить ему даже в такую минуту. Повозка свернула с дороги и по грязной траве потащилась вдоль кладбища на пригорок. Их погнали следом. Где-то там впереди маячили фигуры Дрозденко и немца в длинном плаще. Когда они все подошли ближе, их взору открылся берег обрыва и широкий карьерный провал внизу, добрую половину которого под обрывом занимала лужа. «Значит так, в лужу», — догадался Агеев. А он думал... Вернее, хотелось думать, что в земле будет затишнее и теплее. В луже теплее не будет. Глупые эти мысли, однако, взбудоражили его совершенно. Уже задубевшего на стуже, и он не мог от них отрешиться, пока повозка не остановилась на пригорке, и Дрозденко подал команду выстроиться всем в ряд лицом к карьеру. Агеев стал послушно и почти с готовностью, как это делал множество раз в армии, чтобы скорее кончить. Рядом нехотя приткнулся совсем закоченевший в майке, тощий как доска, со впавшим животом Малакович. Зыль замешкался выполнить команду, и один из полицейских напомнил ему об этом, двинув в спину прикладом. Тот же полицай затем негромко обратился к Дрозденко, который сначала вызверился, но тотчас смягчился и разрешил. — А, давай по-быстрому. Полицай подошел к Агееву. Это был все тот же старательный, крутоплечий пахом. — Скидавай сапоги. Агеев помедлил, наливаясь готовым прорваться гневом. Потом, словно боясь не сдержаться, носком одного торопливо подцепил задник другого, легко протащил стопу в голенище и, не вытаскивая ее совсем, ногой швырнул сапог в сторону. «На, бери, на!» Он отбросил и второй сапог далеко на траву, оставшись в сбившихся грязных портянках. Полицай поспешил за сапогами, а рядом нервно задергался Малакович. «Может, возьмешь и мои, пахом? Или оставишь в благодарность за дружбу? За то, что давал тебе контрольную списывать?» «Ага, давал», — недовольно обернулся полицай, подхватывая сапоги. «А помнишь, как дал списать с ошибкой по алгебре? Сам 5 получил, а мне 2 поставили». Малакович, похоже, опешил. «Идиот, я-то при чем? Ты же без ошибки и списать не мог, скотина!» «Да, ну и набрал ты мерзавцев, Дрозденко», — сказал Агеев. «По себе мерил». «Ты еще не заткнулся?» — вскричал Дрозденко, сделав угрожающий выпад в его сторону, но остановился. Сзади его окликнул немец. Трое полицаев стаскивали с телеги Кислякова, и тот изможденным осиплым голосом выдавил. «Прощайте, браточки. Не обижайтесь, если...» «Ничего, ничего, сынок», — ответил ему один Зыль. Агеев и Малакович смолчали. Размашистым шагом Дрозденко подскочил к их коротенькому строю, вытянул руку, которой отделил от них Зыля. «Так, давай ты с племешом в паре». «Неужели застрелят?» — недоверчиво подумал Агеев. Ведь, похоже, и в самом деле Зыль ни при чем, случайно попавший в эту историю. — Послушай, Дрозденко, — сказал он почти просительно, — а этого зачем? Он ведь посторонний, я знаю. Дрозденко круто обернулся. — Ты знаешь? А ты знаешь, что он 12 вагонов на станции сжег? Полицаи уже подталкивали Зыля к обрыву, куда притащили Кислякова. И сцепщик, услышав эти слова Дрозденко, непослушно дернулся в их руках. — Не 12, начальник, 17. 17 вагонов я сжег. Пусть там запишут 17. Они его ударили. Зыль ойкнул и больше уже не выкрикивал, не противился. Агеев мелко трясся от стужи и неуемного нервного озноба, неотрывно глядя, как в 30 шагах на обрыве встали 2 тени, сцепщик Зыль с племянником, милым застенчивым Кисляковым. Стоять Кисляков не мог совершенно и вяло обвисал на руках у Зыля, который с усилием держал его, приговаривая что-то в шаге от обрыва. Перед ними, торопливо клацая затворами винтовок, разбирались в шеренгу несколько полицаев. «Фойер!» — неожиданно зычным голосом скомандовал немец и тотчас в уши Агееву ударил нестроенный винтовочный залп. Агеев пошатнулся от воздушного удара, моргнул одним глазом, второй он почти не открывал. И когда снова взглянул туда, ни Зыля, ни Кислякова на обрыве уже не было. Полицаи остались на месте, а Дрозденко с немцем подбежали к обрыву, заглянули в карьер. Потом раздалось несколько негромких хлопков пистолетных выстрелов, Для верности они посылали последние пули в расстрелянных. «Следующие!» — крикнул начальник полиции, оборачиваясь к ним с пистолетом в руке. «Пошли!» — тихо сказал Агеев и, не оглядываясь, заковылял к обрыву, из-за которого ему все больше открывалась огромная, подернутая ветренной рябью блестящая лужа. С темного неба посыпал мокрый снежок, оседая на одежде, волосах, нежно касаясь его разбитых в кровь губ. В душе у Агеева было пусто, как, наверное, может быть пусто только перед самой смертью, когда вся жизнь прожита без остатка и прожита не так, как хотелось, в беспорядке, не в ладах с совестью, с ошибками и неудачами. Он уже ничего не пытался и даже не хотел сказать ни своему соратнику Малаковичу, ни их палачам. Пусть убивают. Нестройный залп из шести винтовок он еще услыхал, почувствовав воздушный удар в лицо и сильный толчок в грудь, опрокинувший его навзничь. И он понесся в пространство с шумом и звоном в ушах, что-то обрушивая вместе с собой, низвергая в пропасть. Постепенно, однако, все стало стихать, отдаляясь от него, и все, наконец, умолкло. С ветренного неба падал мокрый снежок.